Ну, сегодня последняя проповедь по Нагорному проповеди. Уже все. Мы начали в середине, дошли до конца, потом начали снова сначала, как-то странным путем. Но, тем не менее, это хорошее место заканчивать. Потому что здесь сегодняшний отрывок тоже как бы подытожит всю проповедь. И нужно отдать должное Иисусу как проповеднику, что вот в конце вот эта часть проповеди, он сохранил самое лучшее до конца. Самый такой сильный он оставил до конца. И все время мы говорили о законе, о том, как принято было думать о законе. И Иисус говорит, как надо думать о законе. И здесь самые вопиющие нарушения закона, самые вопиющие искажение закона он оставил до самого последнего. И мы сейчас увидим этого. Я напомню контекст. Один стих, кто будет читать, это 20 стих. Это то, что Иисус сказал своим слушателям. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И чтобы иллюстрировать, как наша праведность может произвести праведность вот этих религиозных лидеров, он 6 иллюстраций приводит. И вот сегодня 6-я. И 6-я из них мы будем ее рассматривать. Но давайте перед этим помолимся вместе. Потому что, опять-таки, самое главное, чтобы Бог говорил. Не то, чтобы проповедник, а чтобы Бог говорил. Господь, я прошу о Твоем благословении. Мы очень нуждаемся в Тебе. Мы, Господь, сегодня читали этот отрывок о нашей слабости и как Твоя сила проявляется в нашей слабости. И я прошу, Господь, сегодня, чтобы через мои слова, Господь, Ты проявил свою славу. Я прошу о том, чтобы Ты, Господь, открыл наши уши слышать Тебя. Чтобы наши сердца были мягкие и восприимчивые к тому, что Ты хочешь, Господь, для нас. Чтобы мы были готовы меняться. Чтобы мы, Господь, были готовы переделаться, чтобы быть больше похожи на Иисуса Христа. Господь, мы этого очень хотим. Помоги нам в этом. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прошу кого-нибудь прочитать громким голосом Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 48. Ваня у нас уже в Новой Зеландии, так что вот, Леша. Да, уже все. Сестре на свадьбе. Пятницу. Или что? Там даже долго. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 48.
Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Так что здесь идет по такой же форме, как и все предыдущие 5 вот этой иллюстрации. Иисус начинает с тем, что Он цитирует закон, как это принято было в народе, как говорился в народе. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Ну, конечно, вот фраза «люби ближнего твоего», она, это библейская фраза, да? Мы знаем ее из Нового Завета, но на самом деле она идет из Ветхого Завета. Это Левит, 19 глава, 18 стих, написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь, Бог ваш». Интересно заметить, что вот здесь даже еще сильнее сказано, что вот люби ближнего твоего. Это то, что вот то, о чем говорили, то, что можно было слышать. А что написано? Люби ближнего твоего, как самого себя. И это усиливает это выражение. И здесь смысл не в том, что вот я должен работать над тем, чтобы любить себя больше, чтобы вот потом, впоследствии, любить всех вокруг себя. Нет, не об этом говорится здесь. Мы уже любим себя, мы питаем себя, мы ухаживаем за собой, мы каждый день заботимся о своих нуждах, о своих желаниях. Мы очень много любви к себе проявляем постоянно. И поэтому здесь призыв любить других так же, как мы любим себя. Ставить их интересы на том же уровне, как наши интересы. Искать благо для них с такой же усердием, как мы ищем это для самого себя. Но вот эта часть стиха не терялся, когда это был уже вот народная версия закона. Терялся вот этот эффект. Вот этот самый, наверное, если не цитировать Божью любовь, то самая высокая любовь, которая, наверное, есть на земле, это любовь человека к самому себе. Да? Сильнее нет любви. А вторая половина. Ненавидь врага твоего. Откуда вот такая фраза мог бы взяться? Она явно не из Библии. И даже если читать вот этой раввинской литературы той времени, я, честно говоря, не читал, но читал мнение тех, которые читали, говорят, что тоже такого нету там. Что даже вот раввины, которые известны тем, что они крутили и вертили вот этот закон, как хотели, даже они не смели на то, чтобы писать вот такого. Ненавидьте врага твоего. Это не библейское высказывание, но это стало принято в народе. Стало принято среди людей, чтобы вот не слышали так. А почему-то никто не видит, что вот здесь есть противоречие с Библией. Есть противоречие с тем, что вот что Бог ищет. Надо сравнивать все, что мы слышим. Даже в церкви все, что мы слышим, сравнивать с Библией. Это один источник. Это один стандарт, по которому все меряется. Была группа людей, которые жили в Кумране, такая кумранская община. Это может быть немножко похоже на наш город Солнца на юге края, да? Где группа людей жили сами в себе. Это считалось среди евреев как секта. У них много вер, которые отличались от других. Они учили, что вот надо любить всех, которые внутри нашей общины, а всех, которые снаружи, надо их ненавидеть. Может быть, оттуда пошло это учение. Не знаю, но вроде их влияние было не настолько сильно. Может быть, кто-то мог бы сказать, что вот ближнего моего, это вот тот человек, который рядом со мной. Это человек, который похож на меня, который живет рядом со мной, который я люблю, который у нас есть что-то общего, он близко ко мне. Вот ближнего, вот его я готов любить. А Иисус говорит, помните, притча о самаритяне? Иисус говорит нам, дает нам определение, кто такой наш ближний. Наш ближний – это вот человек притчи, это был самаритянин. Человек из другого народа, который евреи ненавидели, который презирали, который они даже обходили не сколько десятки километров, чтобы обходить эту землю, где жили вот эти самаритяне. И Иисус говорит, что вот это ближний, вот это люби его. Но даже до того, как Иисус учил о том, что нужно любить ближнего своего, мы это тоже, даже до учения Иисуса о том, что ближний, это вот тот человек, который мы ненавидим, это любой человек, с которым Бог судит нас. Вот это наш ближний. Даже до этого это было в Ветхом Завете. Это не было много с Иисусом это учение. Это и есть в Ветхом Завете. В той же самой главе Левита, 19 глава, 34 стих, написано: «Пришелец, поселивший у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя. ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Мне иногда приходится быть в ФМС, Федеральной миграционной службе, где принимают и регистрируют всех иностранцев. И я вижу, какое отношение к людьми, которые приехавшие в Россию, работают. Ко мне они всегда хорошо относятся. А если человек из Казахстана, или из Узбекистана, или Туркестана, там совершенно другое отношение. Особенно если цвет кожи не совсем белый, как у нас, абсолютно другое отношение. Такой злости, такие ярости, такие ненависть, как чувствуется. И с поклона веков, так она и была. Те люди, которые приезжают в нашу землю, которые здесь живут рядом, может быть, у нас это китайцы, может быть, те же самые вот с юга. Почему-то вот отношение к ним, это, я не знаю, это конкурентность, что вот они забирают нашу работу, но есть какое-то вот, вот чувство к ним. Они становятся людьми, которые ненавидят. А даже Ветхий Завет, если вы говорите, что вы помните, что вы были такими же. Любите их. Любите тех людей, которые рядом с вами, с которыми я сложил вас. Этих людей надо любить. Поэтому здесь не новое учение с Иисусом. Здесь все идет все время с Библии, с самого начала. Что мы должны любить тех, которые вокруг нас. И никакого ненавидеть врага твоего Библии мы не находим. Всегда есть опасность, что вот наша группа начинает существовать для нас. Я видел это много раз в студенческой группе, в христианской. Это бывает и в церквях. Что, с одной стороны, хорошо, что мы любим друг друга, а с другой стороны, это должен быть, мы любим друг друга, но мы открыты к тому, чтобы новый человек может пойти. Потому что он может прийти, и вот мы так любим друг друга и общаемся друг с другом, что наши сердца закрыты для нового человека. Мы его не пускаем. Тем более, исключение, когда вот мы, может быть, в маленькой комнате, и мы думаем, что вот ну, уже не надо пригласить людей, потому что места нет. Ну вот, два человека можно было бы пригласить сегодня. Если придут больше людей, мы найдем больше сидений. Церковь существует не только для тех, которые внутри, для своих. Она существует для тех, которых нету здесь. Которые еще не думали, не определили свои отношения с Богом. Вот этих людей мы должны любить и привести. И явить любовь к Богу. Ну вот что Иисус говорит. Это 44 стих. Я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклиняющих вас. Благотворите ненавидящих вас. И молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Я представляю, ну, может быть, у них уже шок был достаточно к этому времени. Я представляю, как это воспринималось, когда люди это слышали первый раз. Может быть, мы немножко привыкли к этой мысли. Мы, по крайней мере, знаем Библию, знаем, что Иисус так учил. Но мне кажется, для первых слушателей это звучало как нонсенс, как нелепость просто. Ну, а как это возможно? А зачем это делать? Но это сходится с тем, что Иисус сказал в первую часть. Дети говорили об этом на прошлом деле, да? Какие мы, как дети Божьи, будьте блаженны, блаженны миротворцы, которые ищут мир с другими людьми, блаженны кротки, и так далее, и так далее. Я еще бы сравнил с 1 Коринфянам, где говорится о любви. 1 Коринфянам 13 глава. Слышите, сколько из этих качеств могут относиться к нашим врагам, что мы должны любить. Это 1 Коринфянам 13 глава, 4 стиха. Любовь долго терпит. Как раз нужно терпеть, да? Это что-то не по-нашему. Милосердствует. Как раз надо проявить милость, когда что-то согрешил, кто-то согрешил против нас. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верить, всего надеяться, все переносит. Мне кажется, очень многие из того, что Павел перечислит здесь, может относиться к нашим врагам даже лучше, чем к нашим близким и к тем, которые любят нас. И вот так мы должны вести себя в лице неприятия, ненависти, зло к нам. В прошлый раз мы говорили о 38-42 стихе, да, как мы отвечаем человека, который оскорбляет нас, который злоупотребляет нас. И все, что Иисус говорил, это было о том, что ваша праведность должна быть больше, чем у фарисеев. Вы должны выполнить закон еще лучше, чем они. Вы должны вести себя еще более праведно, чем они. И какой закон вы должны выполнить? Иисус тоже подытожил закон таким образом. Он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себе. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророк. Опять Иисус говорит: любите. Любите всех. В этом заключается весь закон. Будьте исполнять вот это. Будьте любить своих врагов. Вы исполняете весь закон. Дальше он говорит: благословляйте поклоняющих вас. И здесь можете представить ситуацию, где вас оскорбляет, и нас оскорбляет. И наше естественное желание это как? Это отвечать тем же, да? Теми же словами. И много вот эти слова, матершины, они действительно проклинания. Они связаны с оккультом, они связаны с проклятием. Они имеют очень глубокие корни в этих темных делах и временах. И если мы отвечаем таким же, это действительно мы проклиняем человека. Мы просто говорим слова, выражаем свои эмоции, мы проклиняем человека. А Иисус говорит: не проклиняйте, а благословляйте. Благословляйте. Притча написана, 15 глава, 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Когда мы отвечаем так же, конфликт возрастает и станет больше. Когда мы отвечаем кроткими словами, благословение, конфликт может затихнуть и освящается сердце. Благословляйте. Дальше он говорит: благотворите ненавидящим вас. Притча 5, 25 глава, 21 стих написано: если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водой. Павел сказал по этому поводу этого послания к Римлянам, 12 глава, 21 стих: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы должны искать пути благословить тех, которые что-то сделают против нас, которые что-то имеют против нас. Я не знаю, что такое. Может быть, это так подарок. Может быть, это помогать им чем-то. Я помню, что были какие-то напряженные отношения с одним человеком. Я бы не сказал ненависть. Ну, может быть, человек со стороны, может быть, слабый, но я бы не сказал. Но напряженные были отношения. Чувствую, что вот, нехорошо я отношусь к ним. И нужно было, во время какой-то, была нужда, что вот им нужно было детей оставить себе. И мы с людьми сказали: давайте мы возьмем детей. Мы видели в этом возможность благословить этих людей. И потом мы слышали через другого человека, что они как-то удивились, что мы даже согласились на это. Потому что они тоже чувствовали это напряжение. И думали, даже вот эти точно не согласятся. А мы видели возможность развивать эти отношения, преодолеть вот это чувство, которое было между нами. Мы чем-то благословили их, благотворили. и отношения стали лучше. Ищите возможности благотворить, делать что-то доброе для тех, которые вы, может быть, даже только подозреваете, что они плохо относятся. Делайте что-то доброе для них. Подумайте об этом. Часто вот это между разными расами проблема в том, что мы просто не знаем друг друга. Государства могут воевать друг с другом. Но помните, что было во время Первой войны? Что даже было того, что на Рождество вышли немцы из своих окопов, вышли англичане из своих окопов и играли в футбол. Это было в середине войны. Они месяцами сидели в этих окопах и смотрели друг на друга, и стреляли друг на друга. Но на Рождество кто-то смелый пошел вперед, и они как-то примирились, и нету ненависти друг друга. Когда мы знаем человека, когда мы участвуем в его жизни, когда мы что-то делаем для него, мы примиряемся. И хоть эти государства воевали друг с другом, вот там, хотя бы на один день, подружились, проиграли в футбол. Англия, наверное, проиграла, потому что Германия всегда побеждает. Но, тем не менее, было благотворите ненавидящих вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Бог может менять наши сердца, когда мы молимся. Опять-таки, Бог на самом деле знает, о чем мы молимся, еще до того, как мы произносим эти слова. Молитва имеет много функций в нашей жизни. И не только то, чтобы передать Богу информацию. Она имеет функцию тем, что мы меняемся, когда мы молимся. Бог говорит нам, молитесь. Хотя он уже знает, о чем мы будем просить. Значит, что-то другое он делает через эту молитву. По другой причине это необходимо. Не просто передача информации. Но я верю, что Бог меняет наши сердца, когда мы молимся. И поэтому нужно молиться за тех, которые обижают нас, за тех, которые гонят нас, потому что наши сердца меняются, и появляется мир в наших сердцах, и появляется любовь в наших сердцах, когда мы молимся за этих людей, мы их благословляем в своих молитвах, и мы предоставим Богу возможность работать в них. Смотрите, как Иисус молился за тех, которые прибили Его к кресте, которые брали толстые железные гвозди и прибивали их в Его руки. Когда пришли на место, называемое Лобное, или Голгофа, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другой по левую сторону. Иисус же говорил, он молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Если Иисус мог бы такие обстоятельства, при таком унижении и гонении, и страдании молиться за тех людей, если он мог просить у Бога, чтобы он простил их, чтобы им было хорошо, то с нашими маленькими обидами, с теми, может быть, незначительными гонениями, которые есть в нашей жизни, нам тем более надо молиться. Мы только про одного знаем, который потом сторожил там, который копил, который покаялся. А с теми историей молчу. Нету достоверной информации. Есть какие-то романы на эту тему. Багряница. Есть такой роман, рассказ хороший, который тоже спекулирует на эту тему. Мы не знаем. Иисус молился за тех, почему мы должны любить этих людей? Это же неразумно. Почему мы должны их любить? Но Иисус отвечает на этот вопрос. 45 стих он говорит. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Это не то, что делая вот эти вещи, мы становимся Его детьми через того, что мы вот это делаем. Нет. Здесь смысл больше в том, что мы через того, что мы делаем, мы показываем, что мы Его дети. Потому что мы ведем себя так, как Он ведет себя. Мы отражаем Его характер. Мы Его представители здесь. Мы Его дети. Такие же, как наш Отец. Наш Отец гордится нами, когда мы ведем себя так. Потому что так Он ведет себя. И помните, что Иисус, мы как-то давно, 16 стих смотрели, Он он говорит, что так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Люди должны видеть, что мы отличаемся, что мы не такие, как все, что мы не отдаем зло за зло и прославляем Отца нашего Небесного. Иисус дальше говорит о поведении Отца. Он говорит, ибо Он повелевает Солнцу Своему. Почему-то мы всегда думаем о том, что это наше Солнце, да? Наше Солнце, наша Солнечная система. Нет, это Его. А Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Его солнце встает и садится на злые люди, на праведные люди. Он благословляет и праведных, и злых. Тот факт, что мы живем и двигаемся, и процветаем, и это все благодаря Богу. Это все благодаря Его благословению. Мы этого не заслуживали. Мы заслуживали то, что случилось во время Ноя. Потоп, где все были уничтожены за свои злые дела. И не думаю, что мы менее забыли сейчас. Даже, наверное, больше преуспевали, чем тогда. Это то, что мы заслужили. А Бог дает жизнь. Бог оставляет нас, чтобы мы имели жизнь. И здесь важно не делать неправильный выбор. Многие люди делают неправильный выбор. Они думают, что я живу, все нормально в моей жизни, значит, с Богом все хорошо. Или делать вывод, что Бога вообще нет. Нет, это по Его мнению. Что Он дает солнце, Он дает дождь, Он дает нам все, что нужно для жизни. Бог проявляет милость и любовь, потому что Он такой. И Он призывает нас делать так же. Проявить милость и любовь ко всем. Чтобы быть свидетелем, какой Он. Чтобы показать, какой Он. Бог благословляет его. Добрый и неправедный. Те, которые возбудовали против Него, которые идут против Него и вообще не верят в Него, отрицают Его, проклинают Его. Будут и их благословлять. И призывают нас делать так же. 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делает и мытари? Иисус выбрал Израиля, израильского народа, чтобы показать себя через них. И Он выбирает каждого из нас, чтобы показать себя через нас. Мы соль в этом мире, который разлагается. Мы свет в этом мире, который темно. Мы отличаемся. И это отличие указывает на Господа нашего, на Бога нашего. Это недостаточно быть такими, как всех остальных. Это недостаточно любить своих. Даже мытари, которые были самые презренные люди, предатели, люди, которые собрали со всех налогов, выше положенных, они на этот зарабатывали. Все их ненавидели. Даже они любят друг друга. Даже они любят своих матери, своих детей. Что в этом похоже? Иисус призывает нас любить тех людей, которые мы бы лучше избежали в сторону. Мы бы лучше отходили от них. Он призывает нас любить тех людей, которые раздражают нас. Он призывает нас людей любить, которые общество отбросило от себя. Считает, что вот это просто мусор, не нужно. Этих людей Бог призывает. И да, это значит жертву с нашей стороны. Может быть, мы жертвуем свою репутацию, что мы рядом с этим человеком. Самый непопулярный человек в нашем классе. И мы пойдем и дружим с этим человеком. И остальные смотрят на нас и осуждают нас. Или мы общаемся с теми людьми, которые больше никто не хочет смотреть на них. И осуждают нас. И мы жертвуем свою. Есть небесный наград. Иисус говорит, какая награда, когда вы любите свои? Это говорит о том, что есть награда, когда вы любите. А если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступаете и язычники? Здесь очень простое, очень практичное место, где мы можем начать. С чего начать? Может быть, здесь есть люди, с которыми вы не здороваетесь, которые вы тоже избежаете. Начинайте сегодня приветствовать их. Это несложно. Преодолейте себя и начните с этого. Может быть, есть соседи дома, которые вы тоже избегаете. Я помню, есть один в нашем доме, я ему дал насос, закачивать свою резину, щину. И он был какой-то пьяный, он мне отдал и еще обматерил. И что-то мне как-то не очень приятно с ним общаться. Пару дней назад он снова просил этот насос, и я подумал в этом отрывке. И подумал, да, надо и с ним здороваться, надо и его благословить. Видите, Самон мне рассказал, как это было, Таня подтвердит, когда он переехал в этот дом инвалидов, сказал, что люди проходили друг друга в коридоре, не здоровались, да, никто не приветствовал друг друга, а Витя сказал, что он начал там просто говорить: здравствуйте, это же доброе пожелание, даст вам Бог здоровья, да, здравствуйте. И со временем люди начали, я сейчас туда хожу, и я тоже говорю: здравствуйте. Потому что я знаю, что надо вот... И люди отвечают тем же. Да? Атмосфера изменилась. Просто потому, что начали приветствовать друг друга. Это очень простая вещь. Но она может тоже иметь силу. Потому что Иисус говорит о том, что нам надо это делать. Может быть, ваши коллеги на работе. Может быть, кто-то в вашей группе или в классе, который вы избегаете. Приветствуйте. Может быть, с этого начнется что-то. Какое-то применение. 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Но вот это уж слишком, да? Все время вот в этом отрывке Иисус говорит, что вот вы слышали, вот раньше говорили, это был 21, 27, 31, 33, 38, 43 стих, что вот раньше говорили так. И он делает контраст между Божьей истиной и то, что они воспринимали. И каждым вот этим заявлением он открывает, что они грешны, что они не дотягиваются. Они думали, потому что не убивает, что вот все хорошо. Но Иисус говорит, что вы ненавидите. И это убийство в сердце. Они думают, что вот мы не прелюбодействуем, что у нас все в порядке. А Иисус говорит, что вот в ваших сердцах, вашими мыслями вы прелюбодействуете. Они думали, потому что они официально развелись и делали все бумаги, что вот они не прелюбодействуют. А Иисус говорит, что вот ваши липовые разводы, они ничем не отличаются от того, что вы вообще не развелись. Они думали, достаточно любить тех, которые любят нас. Иисус говорит, нет. Любите тех, которые ненавидят вас. И каждый раз он как бы отдирает вот эту самоправедность, в которой они живут. Он говорит им, что вот ваши нравы, они не дотягиваются до Божьего. И он возвращает их на место. Говорит, что Бог заботится о вашем сердце, не только о вашем внешнем поведении. Вы грешники. Ваши сердца злые, наполнены ненавистью, прелюбодеянием. Вы не любите других. И если бы всего вот этого не было достаточно, Иисус добавляет: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я думаю, даже самый гордый из нас не смеет сказать, что да, я совершен. Даже тот человек, который имеет самое высокое мнение о себе, может признать, что да, есть, ну, вот есть, может, маленькие вот такие недостатки, ну не совершенно, есть. Но это то, что Иисус говорит. Будьте совершенными. Все остальное это мало. И вопрос, который это должен заставить нас задать, это как тогда любой человек может спастись? Если мы должны быть совершенными, а как тогда нам спастись? Никто из нас не смеет говорить о себе, что я совершенный. И это тот вопрос, который Иисус хочет, чтобы они задавали себе. Потому что ответа нет в себе, в человеке, в самоправедности. Потому что здесь нет совершенства, и не может быть. Ответ только в Боге. Это заставляет нас обратиться к Нему. И понять, что наша праведность, она не совершенная праведность, а меньше не пойдет. И это заставляет нас обратиться к Иисусу Христу и просить у Него, чтобы Он дал нам свою праведность. Признать свои грехи, признать свое несовершенство, признать, что мы не можем сами спасти себя и просить у Него спасения, прощения. Вот что Иисус хочет. Чтобы мы не надеялись на себя, на все, что мы можем делать. На то, что мы можем исполнить закон по букву. Нам нужно наоборот понять, что мы не можем. Что нам нужна праведность и совершенство Иисуса Христа, который только подарено может быть нам, когда мы обращаемся к Нему в смирение, в покаяние. И единственный путь, по которому мы можем исполнить то, о чем Иисус говорит в этой проповеди, это с Его силой. Это когда Бог, Дух Святой, живет в нас и действует через нас. Меняет наши сердца, дает нам силу поступать неестественно. Не так, как все, а как наш Небесный Отец. И вот к чему Иисус приводит их, и к чему Бог призывает нас. И он серьезно. Он на самом деле ожидает, чтобы мы стремились выполнить все, к чему он призывает нас. Помните, что он сказал в конце проповеди, в конце 7 главы? И всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, исполняет нам. Не только слышит, а исполняет. И это только возможно, когда Он живет в наши сердца, когда Он дает нам силу, когда мы принимаем спасение и праведность от Него. Давайте вместе помолимся. Господь, благодарность за Твое Слово. Оно заставляет нас думать о тех вещах, которые, может быть, не хочется думать. Она заставляет нас смотреть на Тебя, на Твои совершенства и понять, что мы в этом свете не очень хорошо выглядим. Господь, у нас часто не получается любить тех, которые оскорбляют нас, которые имеют что-то против нас, которые ненавидят нас, которые гонят нас. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты, Господь, продолжал изменить наши сердца. О том, чтобы Ты, Господь, работал в нас. О том, чтобы Ты, Господь, проявил свой характер через нас. И дай нам, Господь, решительность на то, что мы будем делать все, что от нас зависит. Что все на 100% свое стремление, чтобы отключить к этому. И в этом мы можем испытать Твою силу, которая дает нам сверхъестественную силу, который дает нам действительно быть Твоими детьми. Люди, которые показывают и прославляют своего Отца Небесного. Господь, прославься через нас. Мы просим и молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.